Ну что, 3-2.
Я говорю эльф.
Можно и так. 3-2-1, полетели. Доброго времени суток. За бортом у нас 6 декабря 2022 года. И в вашем P3-эфире 434-й выпуск подкаста «Витая пара». До конца 2022 года остается считанное число выпусков. Мы сегодня стандартным, но немножко урезанным составом. Андрюшенька, здравствуйте.
Всем здрасте.
Вот. Кроме урезанного состава, у нас еще урезан список тем примерно до нуля, и никто из нас как-то не сподобился их собрать. Поэтому спонсор сегодняшнего выпуска – бот Андрюшеньки для Hacker News.
Ну, не только. Еще мы можем вообще как бы поговорить.
Мы можем поговорить. На этом можно и остановиться.
Правда. Например, про то, что написали чат ГПТ. Короче, нейроночка на ГПТ, которая позволяет присосаться к чату и потом уже сама делать, ну, писать тексты.
Обучаться расизму, гомофобии.
Все так.
Окей. Давай, наверное, к нашей стандартной рубрике. Что у нас произошло айтишного, хорошего, разного?
Да, это я могу.
Это ты можешь, давай.
Я продал iPhone.
Я тебя с этим поздравляю. Осталось продать MacBook. И перейти на нормальные операционные системы.
Не, MacBook я никуда не продам. MacBook меня полностью устраивает. iPhone был ужасен. Вот, кстати, на... И я с таким... Ну, короче, я все равно я не люблю Google. И все равно бы, если была возможность, я бы сидел на BlackBerry и дальше, как я сидел там, типа, с 2007 года по 2014.
А сейчас ты с чем ходишь?
С тем, на что ты мне чехол...
Samsung. Чехол
да,
еще жив?
Я разбил в какой-то экран. Чехол еще жив, да. Я его проклеил весь... Вот. И да.
Это радует. Нас там понакидывают тему, типа, насколько изменились требования к навыкам сисадмина, и типа, стоит ли идти
да,
именно...
Да, это можно рассказать. Можно и рассказать про это, я видел. Да.
Господи.
В чатике мы про это поговорим обязательно.
Да.
Это хороший вопрос, и, в общем-то...
Чем-то пересекается с нашими дебатами, когда мы с тобой это все обсуждали.
Ну да, да, да. Даже, да. Не забывайте, кстати, дорогие подслушиватели, ставить нам звездочки. Это поможет нам поддерживать регулярность везде, где до нас дотянетесь. На iTunes, да. Подкаст Аддикте, Яндекс.Музыке.
Подкаст ВКонтакте и так далее.
Ну, непосредственно на нашей страничке tpr.org. Пишите комментарии. И, да. В общем, делитесь.
Ну, вы знаете, что делать, что мы вас учим, как маленьких.
И теребонькайте колокольчик. Теребонькайте. YouTube за это дает много кармы.
Окей.
Вот. А что касается... вопроса от призрачной души. Призрак угу. Soul, наверное, я правильно смог прочитать смесь... второго транслита и английского языка, но, наверное, все-таки правильно. Но вообще этот вопрос интересный. Во-первых, вы поясните. А, вот тут есть, да, за 5, 10 и 15 лет назад. Ну, вот я вам честно скажу, что 15 лет назад сисадмин, ну, короче, да, кого мы называем сисадмином? Человек, который эксплуатирует системы? Или это какой-нибудь...
А давай мы здесь сразу внесем ясность, что то, что раньше называлось сисадмином, сейчас окончательно размылось на несколько очень слабо зависимых друг от друга веток компьютерного знания. То есть, как раньше были люди, которые были инфраструктурщики, которые поднимали железные сервера, там собирали на них какие-то ядра, сети там настраивали, и вот это все. Это, было
это глобально-то одна... никуда не делось.
Это глобально никуда не делось, и как был набор тех знаний, который там был нужен, он так и нужен. Единственное, что меняются инструменты, но покажите мне место, где они не меняются. Это первая часть мерлезонского балета. Даже когда были нужны вот такие вот бородатые сисадмины в свитерах с оленями и линуксами, кроме них были так называемые прикладные сисадмины, эксплуатанты. То есть это чуваки, которые знали то софтину, которую они сопровождают, они могли ей вертеть во все известные науки места, и зачастую, в силу того, что у нас там не было такого набора технологий, которые есть сейчас, там не было всяких доцкеров, не была так распространена виртуализация зачастую, их навыки с обычными вот этими инфраструктурными сисадминами были достаточно близки. И порог входа там был такой же, если местами не чуть больше, потому что кроме того, как все делается внутри Linux и как там эта инфраструктура живет, нужно было уметь сопровождать ту самую приложеньку, которую вы вот сопровождаете здесь и сейчас, и ничего кроме нее вы нигде никогда и не увидите.
Вот. Ну, все-таки сопровождение приложеньки это все-таки вроде как саппорт. Это,
не всегда. То есть, это, ну, были люди, которые. То есть, если мы уходим в бородатые крупные интерпрайзы, там было 10 лет так точно назад, и это все еще называлось администратор приложения, или как-нибудь оно там называлось. Хотя я всю жизнь инженер, то программист, то разработчик, то просто. И никогда я с админом не работал. Вот. И я всю жизнь как
раз. У меня был написан системный администратор, был написан разработчик. Ну, когда еще в те времена, когда у меня была трудовая книжка.
Вот.
Ну так всего.
Можно я сейчас закончу мысль? Давайте. У меня она просто длинная. Вот. Сейчас требования, вот по моим взглядам, по тому, что я вижу, требования вот к таким именно прикладным админам, которые следят на прозе с железкой и зачастую там и деплоят, пытаются как-то это, оно меньше, потому что очень часто все сводится к тому, что либо ты заводишь аварию, либо ты ее просто передеплаиваешь, и у тебя снова начинается счастье. Вот, по крайней мере, так я сталкиваюсь в своей жизни. Раньше не было вот тех, кого вы называете девопсами. Мне не нравится слово девопс, потому что все-таки, ну, на мой взгляд, не отображает то, чем занимается человек с данной ролью. CICD-инженер мне нравится значительно больше. И я это мнение все-таки буду продвигать дальше. Вот. И мы приходим к тому, что появилась вот эта когорта CICD-инженеров. Опять-таки, порог входа не сказать, что большой. Но как и во всех других подобных областях компьютерного знания, это easy to start, hard to master. Вот. Поэтому, как бы, девопсы не захватили мир, они просто на слуху, все остальные тоже требуются. Если вы хороший системщик, зарабатывать вы будете сильно больше среднестатистического девопса.
Непонятно, не знаю. Ну, во-первых, я согласен с тем, что непонятно, кто такой девопс. Я до сих пор не понимаю, кого индустрия называет девопсом. Это кто? Человек, который владеет навыками знания каких-нибудь условных тулов, связанных с применением DevOps-практик, ну, то есть это какие-нибудь там всякие Terraformы, я не знаю, GitHub Actions, Jenkins, прости господи, GitLab.
Ну, это все-таки не DevOps. Вот здесь я могу, кстати, можем за это еще раз поговорить. Потому что у меня на эту тему была прям такая лекция для внутреннего пользования на тему того, что CICD-инженер и DevOps — это есть две большие разницы, и не надо их вместе смешивать и взбалтывать. О чем говорили там отцы-основатели, когда говорили о DevOps? В первую очередь они говорили о том, что нужно каким-то мистическим образом при помощи, может быть, каких-то практик, может быть, каких-то чего, но в первую очередь убрать барьер между разработкой и эксплуатацией, чтобы решения принимались командой целиком вместе с учетом интересов всех. Так? По-моему, так. По крайней мере, книжка «Руководство от DevOps» нам говорит об этом. И мы приходим к ситуации, что если мы девопсом называем именно то, что у нас нет вот этого барьера, команда общается, то мы приходим к тому, что DevOps — это не про Jenkins, это про софты. Больше про софты.
Да, это твое понимание. Я тебе пытаюсь объяснить. Оно близко к моему. Но я пытаюсь понять, да, вот я делаю мысленный какой-то эксперимент и пытаюсь понять, А что индустрия, что люди, вот, которые пишут в вакансии, требуется DevOps, что они...
А здесь мы приходим к тому, что я называю CICD-инженер. Это вот как раз чувак, который умеет в Jenkins, в Хилмы, в Куберы какие-нибудь терраформы, который как раз может вам помочь вашу инфраструктуру и ваше приложение в автомате собрать, какими-то скриптиками, метриками вешать и абсолютно без участия какого-то бы то ни было живого человека по кнопочке доставить, куда вам требуется. Вот это есть CI/CD.
Ну, и вот здесь мне кажется, что к CI/CD это вообще не имеет отношения. Ну, то есть к CD, может быть, и имеет, но вот к CI это вообще никакого отношения
не имеет. В ряде случаев у нас может не быть CI, ну, как бы они, конечно, эти практики CI и CD, они идут, как правило, рука об руку, но, опять-таки, и никто, и нигде, и никакие руководства, и никакие статьи, и никакое понимание здравого смысла нам не мешает одно отделить от другого и использовать независимо. Если вы занимаетесь инфраструктурой, то вы просто доставляете свою инфраструктуру, у вас чистый CD, вам не нужна вот эта вот первоначальная настройка там со сборкой какого-то вашего приложения, с ее тестированием и дальнейшей докатки до промо через разные этапы этого самого тестирования.
Ну вот базовая идея, ну мы отдалились от вопроса, но все-таки базовая идея самого по себе DevOps, самого подхода, она в том, что не должно быть никаких заявок на деплой, ничего подобного быть в принципе не должно.
Да.
Вот. И никаких, ну то есть оно должно все как-то само, согласно купленным билетам, попадать в продакшн, ну, путем там пайплайна, да, и человек, который пишет этот пайплайн,
нет,
да...
Нет, ты опять путаешь. Это как раз история про CI/CD, что не должно быть никаких заявок на деплой. У тебя...
Это именно DevOps, про DevOps так пишут, нет, не про человека, а про процесс.
Ну, опять-таки... Вот
в DevOps-манифесте это написано.
Ну, возможно, это извратное понимание DevOps-манифеста, потому что в моем предположении то, о чем ты говоришь, это именно CI/CD.
У нас то, о чем ты говоришь, называется просто обычная...
Автоматизация.
Ну, или эксплуатация, да, с элементами. Вот,
потому что у нас есть куча мест, где у нас все может происходить без всякого участия человека, без всяких заявок, просто по кнопке все заезжает. Даже в моем кровавом энтерпрайзе это есть, но это не есть DevOps. Потому что общение, опять-таки, общение между нами, командой разработки, и нами, как командой там, какого-то сопровождения эксплуатации, кто им эти стенды позволяет содержать. Оно не всегда вот такое безбрежное и приятное, и зачастую команда на нас не оглядывается. Мы не являемся там частью какой-то кроссфункциональной команды, мы для нее есть внешний сервис, который предоставляет им такую чудесную услугу, как деплой.
Да, поэтому я и поднимаю этот вопрос. Да, я потому что вот даже, видишь, ты даже мыслишь, и вот ты вот это вот все объясняешь даже в терминах, в общем-то, ИТИЛа. По которому, в общем-то, ITIL и ITSM, да, собственно, в парадигме которых все, в общем-то, крупные интерпрайзы до сих пор как бы и живут. И как-то там не называя SberJile, он от этого свои ITIL-ные корни никак не нарастит на Agile. И никакой гибкости там не будет, в принципе.
А может быть, она там и не нужна в том объеме, в
котором нам... Может быть, и не нужна.
Понимаешь, если это до сих пор не пришло вот туда, ну, возможно, оно ему там и не сильно надо.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто такие изменения, они, ну, реально, это... Ну, весь этот DevOps, это... само по себе, это культурный сдвиг. И, конечно, крупные... компании, даже не крупные, а те, у которых есть уже работающий бизнес, старый, там, относительно старый, не дай бог, он даже если он айтишный, не дай бог, он не айтишный, а какой-то в реальном мире, я не знаю, там, какая-нибудь условная
сервис. Булочная.
Или, ну, или булочная. Вот. Или что-то подобное. То там совершенно, у моего приятеля там есть заводик там небольшой по производству всяких гелей, да, для УЗИ там, электропроводящих гелий. Но так вот, да, вот этот весь мир, вот реальный, он так или иначе живет в парадигмах и ТИЛ, и ITSM. И в этих парадигмах ну, нету места ни для какого Agile и DevOps. Сам по себе DevOps как процесс – это ровно про то, что действительно у тебя нету никакой команды эксплуатант. Ну, то есть, есть в российских компаниях в большинстве, да, в силу там современных специфик, да, и того, что есть, DevOps, он сам по себе недостижим просто потому, что нету никого, кто бы был достаточно смелый, чтобы для своего там продакшена использовать чью-то инфраструктуру. Как это делается там везде. Ну, то есть все известные мне там крупные, даже ну, крупные зарубежные компании, они все так или иначе медленно, очень медленно, то есть это еще там десятилетие минимум займет. Они едут там в Amazon, в Google Cloud, еще куда-то, медленно выкидывая свои дата-центры потихоньку. Да, в России это наступит там, ну, я не знаю, там в связи с текущими событиями вообще не скоро. Ну, то есть тут даже ничего сказать нельзя. Так вот.
Как только импорта заместятся.
Ровно, да никогда это не произойдет никогда вообще, потому что импортозамещение никогда не получалось. Ну, то есть, как, может быть, и произойдет, мы не знаем, нельзя судить по прошлому, о будущем. Да, ну, то есть, это ошибочная вещь. Но, ладно, мы все-таки отдалились от вопроса. Давайте вернемся. Так вот. И, собственно, без облаков этот самый DevOps, который описан, и который там начинает быть описан там как-то, там, типа, 10 лет назад, между прочим, годы с 2010-го там начали это описывать. Пока у вас есть своя какая-то инфраструктура, никакой DevOps у вас там, ну, невозможен. Потому что сам по себе DevOps, Agile, это примерно про то, что у вас нету никакой команды эксплуатации. Вы эксплуатацию аутсорсите в Amazon. В целом, эксплуатацию вашей инфраструктуры.
А ну, сами или вы, это у вас свое приватное облако, опять-таки, в которое вы как клиент стучитесь.
Нет, потому что у вас источник бюджета один. Это совершенно не подходит. Ну и уровень возможного сервиса несравним.
Ну, конечно.
Вот. И, собственно, суть-то в чем? Что при вот этом DevOps, вот когда у тебя есть Amazon или Google, ты реально об инфраструктуре не думаешь. У тебя есть разработчики, которые там прочитав... Ну, ладно, с Амазоном уже намного... Ну, сейчас, да, с облаками стало... Выяснилось, что сложность облаков, ну, довольно высокая, и все равно нужен какой-то отдельный человек, который умеет этим облаком управлять. Но в сравнении с реальностью выучить там один Амазон и один Google и один Яндекс.Клауд намного проще, чем в одиночку сварганить хоть какой-нибудь сервис, имея даже бесконечный бюджет, но именно бюджет в деньгах.
Ну, там все упирается еще во временные рамки.
Ну, невозможно, ты не построишь настолько же надежную S3, никогда, не имея бесконечный бюджет за хотя бы там даже года за 3, даже за 5 лет, да и даже не один.
Ну, видишь, сила Амазона в том, что у него много клиентов и реально бесконечные бабки.
Сила Амазона в том, что он может позволить себе решать задачу в общем виде. И сделать 5 девяток на S3, и масштабирование на S3, и чтобы у тебя там данные реально никогда не потерялись. Вот. А в худшем случае на доступность 5 девяток на доступность. 5 девяток дают. Это очень много. Это я значит, знаю, что ваш файлик, который вы положили, да, за год будет недоступен что-то типа секунду, по-моему, или меньше. Ну, можно посчитать. Вот. Ну. Но суть такая. И возвращаясь к нашему вопросу, да, про сисадминов. Собственно, что такое сисадмин 15 лет назад? Вот я был сисадмином 15 лет назад. Это был у нас что, какой год? Это мы 13 лет отнимаем от 20-го.
Седьмой.
Это 2007 год. Да, я был вполне себе сисадмин. Ну что такое сисадмин? Я был сисадмином в Яндексе.
Ну это уже, знаешь.
Вот. Что я умел? И я умел, как бы, если отбросить яндексовскую специфику, я умел эксплуатировать Linux FreeBSD на хорошем уровне и Windows Server. Windows Server я забил и значительно хуже умел его, но умел все равно. Я умел, именно вот если не брать специфику Яндекс, я умел на Linux и FreeBSD сделать почтовый сервер, который бы работал, который бы не считался спамом и был хорош. Я умел сделать отказоустойчивый почтовый сервер. Я умел поднять любое веб-приложение на Linux, вне зависимости от языка, при помощи там, я не знаю, Apache, Nginx. Я умел сделать корпоративный прокси-сервер с блэк-листами, с вайт-листами, с авторизацией в Active Directory. Надо сказать, трафик был тогда дорогой. Я умел поднять цифровую АТС, IP-телефонию на офис, на небольшой. И, в общем-то, за такой пакет, надо сказать, услуг тогда платили, вот если какая-то фирма открывается, а тогда надо напомнить, что в те годы был довольно большой рост экономический в России. И вот за эти знания, ну и раньше там за них платили примерно от 1500 до 2000 долларов за то, чтобы сделать вот, офис подключенный. Что там нужно было? Чтобы там был интернет, чтобы там появлялся какой-то Wi-Fi, чтобы этот интернет был лимитированный по разным группам, на разные ресурсы люди могли ходить и разное количество трафика использовать, чтобы была корпоративная почта на своем домене, на своем сервере, IP-телефония и, значит, сервер с Windows, на котором бы крутилась какая-то 1С-ка. К этой 1С-ке мог быть либо клиентский доступ, либо по RDP, то есть настроить ремонт, это Active Directory как единое хранилище учетных записей. Вот. А, ну можно было еще вместо почты, можно было еще Exchange сделать. Но Exchange я плохо знал. Вот примерно те скиллы хай-левельные, которые нужно было знать. Это я бы не сказал, что это меньше, чем сейчас нужно знать там вот человеку, который там претендует на гордое звание сисадмина. Но только платили за это значительно больше, потому что если я вижу как бы сейчас какие-то... Ну, то есть надо понимать, что 2000 долларов в 2007 году, да, то есть, ну, это было там типа порядка 60 тысяч рублей. Это совершенно другие 60 тысяч рублей. И надо сказать, что, например, Шкода Октавия в те времена стоила 300 тысяч рублей примерно.
Ну, давайте сейчас не пойдем настолько.
Ну, еще... я просто, чтобы наши люди понимали.
Я пытаюсь вспомнить свою работу, потому что моя работа — это примерно первая работа 12 лет назад. Вот. Но я сразу попал вот в эту эксплуатацию... Второй там линии, первой и второй линии, и начинал я оттуда. То есть я начинал вот как раз из тех, кого потом назовут прикладными админами. Кто это тогда умел? Я тогда мог склепать какую-нибудь срань на баше. Такую не сильно сложную, но мог. Я мог по описанию проблемы понять, что клиент делает не так и как это исправить. Я знал наши внутренние системы, вот эти системы, которые мы сопровождали, и мог их, не видя экрана, чисто по телефону, вести клиента по разным менюшкам и разным, достигать нужного результата. Я мог легко осваивать всякие новые штуки. И опять-таки, и за это, я уж не помню, там сколько это было в рублях, я помню, что на одну свою зарплату я мог купить iPhone. И вот и долгое время моя зарплата как раз была кратна одному айфону последней модели. Вот. И опять-таки не могу сказать, что эти навыки сейчас не актуальны. Единственное, что за годы работы с саппортом я приобрел маниакальную нелюбовь к лечению проблем по фотографиям, то бишь по ее описанию там, какими-то словами человеческими. Вот. После
ну,
да, этого...
но все-таки это немножко другое.
Ну, так
я думаю, что нас, да, нас спрашивают про другое. Вот. Естественно, нет. Да, иди.
Как бы вот и сейчас вот эти люди, они превратились вот именно в прикладных админов. А те, кто научились во всем разбираться, частично ушли в, вот, в автоматизацию, в какой-то DevOps. Потому что это уже мое позапрошлое место работы, и я в это полез в инициативном порядке, чтобы, опять-таки, нам сократить количество ошибок. Потому что после очередного там выкатки на тест выяснилось, что там забыли эту переменную, там не перенесли настройки. В общем, кровь кишки. У нас была такая очень агрессивная местами настроенная начальница тестировщиков, которая нам учинила разнос, и после этого мы зашевелились, и я начал писать автоматизацию веб-сферы. Господи, какой ужас. Вот, и опять-таки, навыки слушать человека, понимать, что у него болит, и понимать, как это можно ему починить, они никуда не делись. Вот.
Да, так вот. Это мы говорим про то, что было 15 лет назад. Конечно, и да, вот нас там спрашивают, нужно ли баш для сисадмина знать. Да, все. Если вы хотите эксплуатировать Linux, то нужно. Если вы хотите эксплуатировать Windows, то, наверное, вам нужно знать PowerShell или что там сейчас есть.
А PowerShell никуда не делся. Важно знать регулярки. Как бы вы от них...
Регулярки знать, все, да. Ну, это там нету, в этом здании нет ничего какого-то сложного.
Никакого...
Берете просто книжку Master of Regular Expressions. Отличная книжка с верблюдом. Все как бы от Арейли и читайте с удовольствием. И...
А у тебя есть? У тебя есть в электронке?
Она у меня есть в бумаге. Ну, вот. Бумаге. Но я тебе могу кинуть, наверное, ссылку. Mastering Regular Expressions. Все. Ну. Как бы. Я, правда, не знаю, переведена ли она на русский язык, но я что-то профессиональную литературу не читал никогда на русском. О, это прям крутая, крутая книга. Да. Очень рекомендую. Вот. Так вот. Вот это были те знания, которые были нужны там 15 лет назад именно для системного администратора. Да? Помимо этого я работал в Яндексе, умел программировать на Перле и что-то вот такое. И эксплуатировать сложные системы, используя то, что вот сейчас называется DevOps'ом. И continuous delivery, вот всем вот этим. Потому что очевидно, что на 1000 серверов ничего руками невозможно сделать.
Ну, тут ужас какой-то творится. Я приношу свои извинения, но с этим ужасом я не могу пока
там
ничего...
ничего страшного. Вот. 10 лет назад все уже изменилось. На самом деле 10 лет назад... Ну, опять же, да, то есть если вы... Я не знаю людей, которые, ну, то есть там, вот, даже все мои знакомые системные администраторы, это люди, которые там в те моменты, когда я был совсем молодым, они уже управляли какими-то телекомами или строили свои телекомы, и разбирались довольно на низком уровне и в сетях, и во всем этом, да, и... То есть вот никаких офисных админов, вот все, что касается там поддержки офиса, я не знаю. То есть у меня была халтурка, вот про которую я рассказывал, то, что можно взять, под ключ сделать, запустить там офис и все, и уйти оттуда. Потом
ну, я занимался тем, что был вот так вот же халтурил, но и не кейл. Но кто не грешен.
Вот. Да-да-да. Вот. А... Ну, собственно, в 2000, наверное, да, уже, если мы говорим про 2012 год, там уже были облака в полный рост. Ну, за рубежом, да, я как раз где-то с 2011 года я перестал работать с российскими компаниями, в принципе, и вообще в России. Поэтому мне сложно сказать. На Западе начался бурный рост Амазона. Вот. И сначала все от Амазона плевались, потому что как же так, наша... как Саша любит, бэбичка, наша инфраструктурка вот эта уплывает у нас из рук, и мы ее больше не контролируем. Но потом все как бы все привыкли, и выяснилось, что ну, значительно меньшее количество людей может как-то, ну, как-то правильно сказать, значительно меньшим количеством людей можно...
Можно управляться что-то. С этой же самой инфраструктуркой, точнее, не с этой же самой, а с вот с той другой инфраструктуркой, которая выполняет все те же самые задачи, что делала та инфраструктура монструозная, которую сопровождала примерно две роты наемных сисадминов криворуких.
Примерно так, да. Причем, на самом деле, криворукость сисадминов, она как бы не знает предела, особенно если у вас там один сисадмин всего или два. То, скорее всего, у вас нет денег, и поэтому вы не можете нанять там никакого там приличного начальника им, чтобы они делали не то, что хотят, а то, что нужно, и не так, как хотят. А, правильно. Ну, то есть это такая же типичная история, как с водопроводчиком. Каждый новый водопроводчик будет говорить, приходить и говорить, что предыдущий был рукожоп.
Ну, это у них это цеховой знак.
Типа того. Вот так же будет у вас там с админами, что предыдущий построил там что-то не так. И вы должны будете, если вы не разбираете, вы должны будете пойти там с этим как-то научиться самостоятельно разбираться.
Основная, в кстати, этом, да, возможно, это основная из проблем, почему люди уезжают в облака, да, то, что они не... Вот у них окончательно пропадает необходимость вот разбираться со всем этим дерьмом.
Конечно, конечно. И как бы вот если ты настроил отказоустойчивость в Амазоне, то это значит, что она, скорее всего, будет работать, и, по крайней мере, она описана в документации, как это работает.
Ну...
А если вы руками настроили IPvS, там какой-нибудь или CARP в FreeBSD, или что там сейчас модно, LVS, Linux да, Virtual Server.
Или какой-нибудь то... патроне вашей маленькой пасгри.
Патроне, да, еще что-то, скорее всего, на самом деле. И ваше это решение, которое вы сами в одно лицо сделали и спроектировали, скорее всего, будет работать хреново. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока вы не пройдете... этап с тем, что как бы испытаете много-много
мелких аварий или не очень
много мелких и не мелких аварий, потеряете данные несколько раз. Если вы думаете, что Amazon не терял данные, даже обещая там 5-9, терял.
И продолжает это эпизодически данные. Делать.
И да, у больших кастомеров Amazon они замечают некоторые проблемы в Amazon, но все равно количество этих ошибок и косяков и импакта значительно меньше. Чем при собственной эксплуатации.
Происходит из-за того, что Амазон, как это ни странно, сконцентрирован на Амазоне. В то время как вы, если вы как, какая-нибудь пекарня печем и варим, то вы в первую очередь сконцентрированы, скорее всего, на том, что вы печете и варите, и на своей там какой-то операционной прибыли от этого процесса.
И... Поэтому вам, да, рукожопые админы поставят микротиков, они все будут у вас не работать в вашей, как бы...
Нет, они будут работать не на вас, подожди. Микротики работают, только они работают не на тебя. А на владельца того ботнета.
Ну да, типа того. Но, да, будет все плохо, потому что денег на эксплуатацию у вас нет, а... Я вот видел, у меня был недавно опыт, ну как недавно, лет 5 назад, общение с ребятами, которые в рестораны, ну там вышел там очередной федеральный закон, что нужно
авторизацию
авторизовывать по телефону или там по паспорту, ну короче как-то, ну по телефону достаточно. И сразу же образовалась куча всяких... прекрасных компаний, которые, во-первых, ходили в эти рестораны, потом стучали на них, а потом в органы на эти рестораны. Ну, как это все обычно делается. И потом предлагали свои услуги, как это. И вот я скажу, что настолько это все... И они все это строят на микротиках. И настолько это чудовищно и ужасно работает, что это просто жесть. Я как бы... потратил полдня на то, чтобы разреверсить их протокол общения и запрограммировать все это к Ubiquiti точкам. что хотя бы как бы ну, нормально стал. Но тем не менее.
Ну, вот. Так товарищи умеют делать гешефт, войти они не умеют.
Вот, так вот, для такого рода сисадминов, вот, с которыми я всю жизнь общался, да, это вот 10 лет назад были актуальны знания, то есть уже шла автоматизация в полный рост, и до всех докатились всякие системы, фреймворки для того, чтобы автоматизировать свои инфраструктуры, автоматизировать выкатку. И для больших, там то, что раньше делалось там с самописными перловыми программами и баш-скриптами, вот, микротики ставят, потому что они самые дешевые и с самым большим функционалом, только поэтому. То, что они не работают, это никого не волнует, просто они самые дешевые.
Во-первых, это красиво.
Ну вот, это я ответил на вопрос. Так вот, и я дальше продолжу. Говорить, уже нужны были знания о всяких шефов. Шеф начинался и был в полном расцвете сил 10 лет назад. Шеф, Puppet и система, то, что называется система управления конфигурациями.
А какие-нибудь предвечи Ansible были?
Ansible чуть позже появился. И он, в общем-то, как бы в этот момент уже там сисадмины, продвинутые сисадмины узнали, что такое идемпотентность. Вот, что такое конвергентность и вот все вот эти слова, на которые на собеседованиях на Галеру, на девопса у вас будут наверняка спрашивать. О, вот, декларативность. 2000, вот,
подожди, это 2012 год. Да. Я жениться собирался. Мы к свадьбе готовились.
Вот. Нет, я уже был как бы экспертом в Puppet, я раньше в этот момент... Я писал там в мейл-листах Puppet, даже что-то писал в паблик на Ruby. Благо, с Perl на Ruby переход был несложный. Ну вот, короче, примерно так. И дальше вот это вот стало очень востребовано, то, что мы все наши там инфраструктурки, сервачочки, апачики и все вот это вот, мы не идем руками и баш-скриптами там что-то напедаливаем, а мы пишем декларативные манифесты, и вот эти вот системы идемпотентно и конвергентно следят за нашим состоянием этих штук. Это уже было там, ну да, наверное, в 2011-2012, то есть нужно было уже на моем уровне, нужно было уметь программировать хотя бы вот на этом фреймворке. Ну то есть, а что тогда было? Тогда было Chef, Puppet, это, собственно, фреймворки на Ruby, оба два, ну, Puppet там побольше экосистемы и декларативщины, в шефе чуть поменьше, но смысл у них один и тот же, и, скажем так, сооснователь шефа пошел и сделал Puppet, потому что шеф был говно, примерно, смысл примерно такой был. И была одна из первых самых таких систем, называлась, дай бог памяти, я уже забыл, основанная на промис-модели. Блин, мне в голову лезет SaltStack, но это не SaltStack, это был... На C написанная была... На C написанная штука с проксями.
Ну, давай сейчас не будем так насильно морщить мозг. Была некоторая...
Safe Engine, я вспомнил. Да. И, в общем-то, нужно было знать, вот по сути, вот хотя бы один язык программирования, да, который... был бы вокруг этого. Ну и помимо языка программирования, знание того, как работают сети, как работают
Линуксы какие-нибудь.
Ваш Linux, еще что-то, никто не отменял. Помню, да, но при этом вот это вот части вот этого программирования, они стали практически must-have.
Вот. Меня на первую работу приняли только потому, что я единственный, как выяснилось, из всех кандидатов смог написать 3 слабосвязанные строчки до баши.
А, ну вот. Ну, баш нужно было всегда знать, потому что, ну, то есть как-то странно было не знать баш.
Нет, но там это была больше телефонная, первости больше телефонная поддержка клиента.
Ну, даже логи грепнуть.
Ну, там и клогов-то не было. Там был... Ты берешь бухгалтера и ведешь его по полям программы по созданию платежки. Я этим занимался.
Вот. Ну, вот, как бы сети ОС, да, плюс язык программирования, ну, базу. Вот, ну, то есть раньше в эту базу для админа язык программирования не входил. Достаточно было знать свойства нескольких. Ну, то есть нужно было больше знать хорошо.
Башовые утилитки какие-нибудь.
Нет, нужно было протоколы знать хорошо. Про SMTP, DNS, NTP и уметь их дебажить. Потому что вы всегда поднимали свой DNS-сервер, вам нужно было разбираться, почему он вдруг не работал. Вы довольно часто поднимали свое собственное BGP. Вы довольно, то есть вы это делали руками в Linux, потому что на Cisco, скорее всего, денег не было. Но даже если вы это делали на Cisco, там все равно нужно...
Там свои приколы.
Нужно было знать подходы к бэкапам и так далее. Сейчас, например, с бэкапами все намного проще, потому что, скорее всего, за вас все бэкапит облако. Вот. А если не облако, то, скорее всего, люди специальные, которые там ваши базы данных там поддерживают, они это умеют как-то...
Мистически делать.
Как-то делать. Ну да, и, собственно, в этом... В этом вопрос, вот, да, и типа 5 лет назад, да, вот это то, что было 10 лет назад, 5 лет назад, 5 лет назад появился докер, и все, а, ну да, еще как бы 10 лет назад нужно было, если вы работали в какой-то приличной компании, и как бы вам действительно там нормально платили хорошо денег, то, скорее всего, в ваш джентльменский набор должно было входить возможность и умение собирать инсталляторы. Ну, то есть, там, деп-пакеты, RPM-пакеты, если мы про Linux говорим, MSI-пакеты, чтобы ваши даже там какие-то, сам, да, хотя бы ваши собственные скрипты каким-то образом доставлять в продуктивное окружение. Ну, и не только ваши. И чаще всего с развитием динамических языков, еще вот сисадмин там в IT-компаниях, еще был, или инженер эксплуатации, мне не нравится слово сисадмин, от него веет тем, что нужно мышку передергивать и кнопку ресет жать. Вот инженер эксплуатации, да, он в том числе еще, да, ну, может быть, это как бы я там из-за Яндекса так думаю, но должен был уметь собирать пакеты, чтобы и поддерживать собственные репозитории, кстати, что немаловажно. Вот, а еще поддерживать там какой-нибудь Jabber сервер, еще что-то. Ну, то есть очень много было, на самом деле, очень много знаний было. И потом вот сейчас появился Docker. И там, типа, 5 лет назад уже как бы Docker все во все поля стали использовать. Вокруг Docker организовалась уже экосистема с кубернетисами, с вормами.
Нет, ну, 10 лет назад Кубера еще не было так активно, по крайней мере, в больших
интерфейсах. Активно не было, нет, он был, Докер был уже...
Ну, Докер был, просто... но все-таки он был тогда не продакшн реди, тогда было много проблем, много детских болячек, мы в него смотрели. Ну,
ничего там не исправили, все там, все, что было, все оно на месте. Что там.
А, мы просто за 10 лет, за 5 лет научились это терпеть, окей.
Да. Там вот. Ничего особо не изменилось, ну, то есть там... Были какие-то проблемы, но они относительно мнимые были с производительностью. Были до этого другие контейнеры, которые там все хостинги использовали, в Virtuoso ту же или C-группы. Пожалуйста, а да, еще до этого использовали чнуты, считая аналог контейнеров. Легковесных. Но суть не в этом. Вот 5 лет назад уже начался Kubernetes, собственно, Docker, сам по себе как Docker. Он людьми плохо воспринимался, и люди вообще плохо понимали все бенефиты докера, ну, кроме того, что можно, да, свой софт удобно дистрибутировать. Ну, и плюс количество кода на динамических языках, оно росло. Потому что, ну, например, у людей, которые использовали неинтерпретируемые языки, типа там Java, плюсов, еще чего-то, у них этой проблемы не было, они просто собирали свой бинарник, и он просто запускался, да, с каким-то конфигом. То поскольку росло огромное количество кода, написанного на Питоне, на Руби и так далее, да, и люди испытывали проблемы в подготовке окружения для запуска своих питоновых программ.
Ну, это то, что даже мы сейчас обсуждали с тобой в преддверии этого подкаста.
Конечно. Вот. И, соответственно, вот этот вот докер, он, да, ник его как-то начали эксплуатировать как средство дистрибьюции. И как выяснилось, то есть, а походу, ну, то есть, скорее всего, мне кажется, что докер так и... так, собственно, и задумывался как средство дистрибьюции. И как средство дистрибьюции он, на самом деле, себя полностью оправдал. Пожалуйста, у вас есть регистры, у вас есть неизменяемый артефакт, в котором есть уже весь environment. И вот эта вот история про разработчика, который говорит, ну, у меня-то все работает, поэтому как бы вы уж там что-то как-то подшаманьте, у меня-то все работает, а то, что вы не можете это запустить, ну, очень жаль. Вот. Так вот. И появился докер.
Но зато и появились девопсы. И посмотрели айтишники, что это хорошо.
Да, да, да. Но да, но при этом надо сказать, что часть знаний, она ушла. Ну, то есть никому не нужно сейчас настраивать, да, возвращаясь к началу. Никому не нужно сейчас настраивать корпоративный прокси-сервер для выхода в интернет. Никакую IP-телефонию не нужно настраивать локальную, никакие почтовые сервера. Почтовые сервера у вас будут там.
Google, знаю, Яндекс.
Яндекс.Мейл, Google, Microsoft Exchange, вот это все, Outlook 365 и так далее. И никогда... Более того, мир устроен таким образом, что вы даже если очень захотите иметь свой собственный почтовый сервер, вы задолбаетесь пыль глотать, чтобы ваши письма вот эти вот большие игроки начали принимать. Вот, и настройки Кима и SPF это далеко недостаточно. Вам нужно там прогревать домены, заниматься кучей-кучей вот всего вот этого. Поэтому эти знания на прикладном уровне, они практически утеряны. Вам практически никогда не нужно сейчас дебажить сеть. Ну, на самом деле нужно, но...
На совсем другом уровне,
На начальных позициях, да, скорее, и даже вот как бы если вы реально не являетесь настоящим сетевым инженером с доступом к железу, то, скорее всего, вам почти никогда не придется запускать TCP-дам. Хотя, с другой стороны, если вы умеете запускать TCP-дам, то...
Сетевой инженер всего, будет вам бро.
Дело не в том, что сетевой инженер будет вам бро, а дело в том, что, скорее всего, вы сможете более эффективно решать проблемы, которые у вас на продакшене возникают. Если вы умеете пользоваться низкоуровневыми тулами, такими как S-Trace, TCP Dump, еще что-то, вы без помощи там, каких-то дополнительных отделов и разработчиков сможете разбираться, в чем проблема, не отправляя им заявку. То есть, с точки зрения бизнеса, и как бы вы будете более эффективны. Вы сможете решать эту проблему. За это вам будут больше платить денег. Что как бы вы можете взять. Нет, это на практике так и есть. Что вы можете взять и решить проблему. Что если вы умеете прочитать...
Логи.
Логи, да. Если вы умеете прочитать explain запроса в базу данных, то тоже за это вам будут больше платить. Как бы, и стоит этим пользоваться. Но в первую очередь самый главный навык — это умение быстро читать документацию. Второй навык — это быстро читать логи. Для этого вам, скорее всего, необходимо знать на неплохом уровне английский язык, который как бы вот прям будет необходим по навыкам, потому что любая литература, любые современные тенденции статьи
написаны великим и могучим.
Нет, вот вы говорите, они эффективны, когда каждый занимается своим делом. Да, когда у вас горит продакшн, а разработчик, который занимается своим делом, спит.
Занимается своим делом на Бали где-нибудь.
Да, а вы находитесь, являетесь дежурным инженером, то да, это неэффективно. Вот. И да, вы как бы де юре вы можете написать письмо и сказать, что на этом мои полномочия все, и вас, может быть, даже не уволят за это. Но если вы сможете решить эту проблему на продакшене, а потом как бы написать уже разработчику, чтобы он ее чинил нормально, а ваша компания при этом не потеряет, да, за там те 20 часов простоя, которые будут, она как бы они сократятся до там,
двух
какого-то вменяемого времени, знаете, как быстро поднятый упавшим не считается, то Да, будет эффективно. Да, вы будете более эффективны. И, естественно, когда каждый занимается своим делом, это эффективно лишь отчасти. Или вы предлагаете бизнесу нанять сеньорных разработчиков во всех часовых поясах, чтобы они поддерживали этот код и чинили его, ну тогда это Google. Вот Google будет, вот Google так примерно и делает. И еще есть шутка, что Google все делает маленькими группками по 100-200 человек. Вот, так что, вот, да, назвать эту схему эффективной, но у меня рука не поднимается. Нет, неэффективно, очевидно.
Мне даже, блин, добавить некогда, потому что выясняется, что я с сисадмином никогда и не работал. Я вот всю жизнь немножко с другой стороны зашел. Я инженер эксплуатации, вот как раз тот самый, который за счет того, что понимал немножко в смежных областях, смог потом выбиться вот туда, где я нахожусь сейчас.
Не, понимаете, в смежных областях это прям необходимо, да?
Вот. Как бы и сейчас даже, находясь там, ну, скажем прямо, сейчас работа CICD-инженера зачастую даже не предполагает написание какого-то там достаточно сложного кода. Потому что, ой, сейчас извините, пишешь какие-то YAML-манифесты, и они применяются куда-то там. Как правило, да? Поправь меня, я же не ошибаюсь же.
Да?
Вот. Ну,
а еще очень хорошо понимать вообще, как вообще, вот даже если вы эксплуатируете систему, вообще хорошо понимать, как она работает, чем она дышит. Ну, вот. А опять же, это если вы в продукте, а не в аутсорсе. Если вы в аутсорсе, то, в принципе, похеру.
Вот. Там главное понимать, как не сдохнуть.
Вот. Да нет, там вы просто делаете то, что делаете за те часы, за которые вам платят. Если вы в продукте, там немножко другой подход. Но...
Вот, можно закончить? Андрюш, можно я закончу мысль?
Давай.
Вот.
Ты хочешь все закончить? Я хочу мысль тоже дозаканчивать.
Я давай. Быстро закончу. То есть, ну, сейчас приходится, то есть, так как инструменты везде разные, и вот тем людям, кто умел только в манифесты, оказалось сложно работать с SimCity, потому что там Kotlin. И для меня внезапно это не оказалось блокером, потому что, ну, когда у тебя нужно перегрузить конструктор класса, я понимаю, про что это, я могу это сделать. Вот. Так что какие-то навыки программирования, они важны, а если не у вас чуть-чуть глубже, вам же будет проще, вы сможете мощнее использовать тот набор инструментов, который вам доступен. Это опять-таки поднимает вашу эффективность и делает вас более ценным сотрудником с точки зрения вашего зажравшегося работодателя, если вы его таковым считаете.
Ну, все, Андрюш, ну и заканчивая, да, и заканчивая. Да, вот мы прошли вот, да, те этапы 15, 10, 5 лет назад, можно резюмировать, отвечая на этот самый, собственно, вопрос. Требования не возросли, на мой взгляд, требования просто изменились. Ну и опять же, какого уровня вы хотите достичь? Есть тот уровень, за который вам будут сейчас, вот прям сразу, при том, что ничего делать не нужно практически, и разбираться там в минимуме, вам будут платить там, ну, довольно приличных денег. Это там какой-нибудь, я не знаю, то, что называется DataOps, вот, в текущем моменте. Делать нихера не надо, ответственности практически нет. Ну, немножко нужно SQL выучить, очень просто. Ну, то есть SQL выучите, ну, я не знаю. SQL для человека, у которого мозг есть, ну, на базовом уровне учится, ну, наверное, за пару дней.
Пару вечеров посидеть, я хотел сказать.
Идете на Степик, там есть тренажер SQL, проходите его за пару вечеров, и все. И вы будете писать запросы лучше, чем большинство программистов, которые у вас работают. Вот. Потом немножко документации по всяким спаркам, и вот, и как бы делать ничего не надо, софт очень стабильный. Да, но другое дело, что уже есть, например, Databricks, который с собой спарк заменяет чуть более чем совсем. И работает быстрее. Но тем не менее, вот, да, но дальше вы так же, как DBA, там 10 лет назад оказались не нужны, и классические сисадмины, которые почту там
проверяли, там, и настраивали.
Настраивали, да, настраивали почту, и корпоративные прокси-серверы оказались не нужны больше никому. Вот, также и вот эти вот DataOps ребята тоже будут никому не нужны. Если мы говорим про эксплуатацию, я думаю, что довольно скоро. И все вот это вот, все эти штуки заработают как сервисы, И вам уже сейчас не нужно там свои ходупы никак поддерживать. Вот. Ну, вот, короче, смысл такой. Но
мы идем к тому, что в целом, в любом мире...
В целом, да, я за...
Давай. Да, извини. Заканчиваю мысль, я помню. Андрей?
Вот. Ну, оно, да, там кажется просто... Так вот, знания вам нужны. Знания нужны широкие, и нужно разбираться в смежных областях с теми, с которыми вы работаете сейчас. И что 15 лет назад нужно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно было много знать всякой технологической фигни, что 10 лет назад, что 5 лет назад, что сейчас. Просто каждый раз это немножко...
Разная технологическая
фигня. С точки зрения тулов, она немножко... Она, с одной стороны, разная, но с другой стороны, если вы потратили время изначально и изучили вообще фундаментальные вещи, вот, а не просто как на папете программировать на уровне обезьяны, а изучили фундаментальные вещи, поняли там паттерны программирования, какие-то архитектурные моменты, еще что-то, написали пару подпроектов там каких-то, да, то попробовали несколько языков программирования, посмотрели там, попробовали динамический язык, попробовали, я не знаю, баш там процедурный, попробовали объектно-ориентированную Java или там C++, попробовали функциональный язык, там какой-нибудь, я не знаю, Erlang, что-то еще. На основании этого сделали себе взвешенное решение, что вам больше понравилось. Вот, и пошли как бы это делать. Попробовали подебажить там, я не знаю, Nginx с трейсом, когда он там не работает. И тогда вы поймете, что как бы в какую сторону для вас развиваться, если у вас такой вопрос стоит. И что вам учить? И учите смежные области и,
да, и общайтесь с теми, кто
Nginx уже сейчас не нужно. Да.
И общайтесь с теми, кто эти области знает. То есть в моей жизни стало достаточно хорошей практикой свой девопсёрый код, который может быть каким угодно, к нему, как правило, никаких требований, кроме того, чтобы оно работало, показывать разрабам на ревью, и они там тебе напихают полную панамку, поправишь, она уже выглядит не как смесь бульдога с носорогом, а вроде как решение. И это повышает и, как бы, какую-то культуру и какое-то в целом понимание вещей и смыслов.
Да, 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 это нормально. Это нормально, да. Код-ревью в целом вообще хорошая практика. Делайте ревью и сами ходите на ревью. Вот. Это прям полезно.
Я вот предлагаю сейчас на этой чудесной ноте, наверное, потихоньку начать сворачиваться.
Мне предлагают пойти в преподаватель. Давай я быстренько прочитаю чатик наш, там нам, благо, немного написали.
А там в целом как бы обсуждали то, что мы говорили, и мне даже там добавить особо
нечего. Вот у нас спрашивают, как вы считаете, какая сертификация сейчас наиболее востребована для девопсов? Понятия не имею. Я, честно говоря, вообще не... я сдавал сертификации за других людей. Вот. Сам я сдавал очень давно Red Hat, а как там, RHCE он назывался, или какой-то... Ну, короче, какой-то админский Red Hat-овский курс. И CCNA, цисковский, я его не сдавал, просто книжку. CCNA, CCNP я читал. Но они сейчас поменяли эти курсы, они другие. Поэтому, не знаю, ну, может быть, там Kubernetes администратор сертификат может быть полезен, наверное. Amazon, там, может быть, на это кто-то смотрит. Не знаю, на моем уровне я не умею отвечать на этот вопрос. Я сам, когда собеседую, не смотрю на сертификаты, а и наоборот, если я вижу, кстати, пачку сертификатов, то у меня возникает ровно один вопрос. Когда этот человек работал, если он как бы за 6 лет стажа получил 30 сертификатов.
Есть даже скорее вопрос не к тому, насколько человек с сертификатом хорошо знает тот или иной инструмент, скорее к тому, насколько он задрот.
Нет. Вопрос как бы, что он задротил в получении сертификатов, а не в то, чтобы как бы его продукт работал нормально.
И это тоже.
В этом, собственно, проблема. И в этом мой вопрос, что как бы когда человек, ну, то есть я знаю, как вот сложные, особенно там есть части сертификации высоких уровней, там сложные экзамены, там реально очень сложные экзамены, и у Амазона сложный экзамен, его, ну, к нему нужно реально готовиться, его нельзя списать, нельзя дампы купить и так далее. Вот, но, в общем, да. Ладно, всех с наступающим, в преподаватели я не пойду, там денег не платят. Вот. А для души я преподавал, читал лекции по криптографии в MIT, ТДН, прям в том самом MIT настоящем, в Массачусетсе. И немножко читал в Беларуси лекции. А с Российской высшей школой экономики я не смог договориться про авторские права на мои материалы. Вот. Но это для души, денег за это не платят.
Окей.
Ладно, не знаю, я не думаю, что сертификаты — это круто. Не думаю. Мне кажется, что знания, если у вас есть знания, то вот это круто. И вы любое собеседование пройдете с любым человеком, вас возьмут на работу. Ну, то есть нужно уметь проходить собеседование и уметь нормально работать. Вот это круто. А сертификаты ничего не дают.
Ладно, на этой ноте я предлагаю все-таки закруглиться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 434. По-моему, неплохо поговорили, даже несмотря на отсутствие каких-то больших тем у нас. Спасибо, Андрюш, что пришел. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Еще раз ждем от вас предложений, пожеланий, комментариев и всяческих вот этих активностей новомодных. Всем стабильного коннекта.
Ну, во-первых, да, всем и да, мы скажем дополнительно спасибо товарищу Призрак Сол, который дал нам тему, на которую мы с удовольствием поговорили последние...
Час где-то?
Где-то час, наверное, да. Спасибо тем, кто задавал вопросы тоже. Student Program and Gaming. Спасибо, Давид. Спасибо всем. Спасибо. Не забывайте, ставьте лайкосы, если вы не поставили. Делитесь с друзьями. Подкаст мы смонтируем, наш, назовем его образовательный, видимо, какой-нибудь, и выложим его в...
Где обычно выложим.
Выложим. Где вот. Обычно, поэтому...
Дополнительно хочу напомнить, что мы принимаем темы от слушателей к обсуждению, всегда рады этому.
Вот. Да, пожалуйста, у нас даже есть GitHub, форкайте GitHub, там есть...
Пул-реквесты, мы на них реагируем.
Пожалуйста, да, пул-реквесты, и поговорим на темы от слушателей. Следующий у нас будет, наверное, предрождественский выпуск.
Да. Ну, так что еще раз всем стабильного
коннекта.
И всем пока-пока.
Пока-пока.